Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Исполняется 2 года трагедии 7 октября 2023 года в Израиле. Несмотря на шок, который она вызвала в Израиле и в мире, ее последствия все продолжают расширяться, все глубже и все тяжелее. 20 человек-заложников по-прежнему в плену. Газа превращена в руины. Хамас обезглавлен, но не уничтожен. В мире растут антиизраильские и антисемитские настроения. И все больше государств признают Палестину. Куда война привела Израиль? И есть ли выход из международной изоляции? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Два года прошло со дня трагедии 7 октября, зверского теракта Хамаса, унесшего жизни более 1000 человек и потрясшего Израиль. Часть заложников до сих пор остается в плену, а страна живет в ожидании их возвращения. Ответом Израиля стала масштабная военная операция в Газе. Газа оказалась в руинах, десятки тысяч мирных жителей погибли, больше миллиона потеряли свои дома. Разрушена инфраструктура, гуманитарная ситуация катастрофическая. Многие в мире называют происходящее военными преступлениями. На этом фоне растет международное давление. Все больше стран признают палестинское государство. Израиль сталкивается с критикой даже среди союзников. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху принял мирный план Дональда Трампа. Однако вопрос остается открытым. Сможет ли Израиль вырваться из дипломатического тупика или рискует надолго остаться в изоляции?
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета 20-го созыва, автор телеграм-канала «Восточный синдром», арабист. Добрый день, Ксения.
Добрый день, Сергей.
Ну вот 2 года 7 октября и пытаемся подвести какие-то итоги, и, по-моему, итоги со всех сторон безутешные. То есть у меня такое ощущение, вот сразу поделюсь, скажите да или нет, что просто Нетаньяху попал в ту ловушку, которую ему расставил Хамас, которую ему расставили 7 октября, и пошел по тому сценарию, который, видимо, и планировался.
Ну, мне сложно сказать, на что рассчитывал Хамас, потому что, ну, там есть достаточно много уже информации об их планах. Судя по всему, они действительно бредили вот этой идеей, что они смогут покорить часть Израиля и уже распределяли должности. Кто будет править губернаторством явно, кто будет править Рехоботом и так далее, до такой степени. Так что я не знаю, на что именно готовил, к чему именно готовился Ихья Синвар, но я знаю, что Нетаньяху сделал, ну, мне кажется, просто все возможные ошибки. И политические, и, кстати, и военные тоже. И привел нас после вот этой страшнейшей трагедии. После начала, честно говоря, самой справедливой войны, которая могла быть, это действительно война, которая не была спровоцирована Израилем в этом, как бы, случае. Эта война была защитная. Это была война за освобождение людей, за уничтожение главарей террора. Но, тем не менее, она стала политической войной. 2 года спустя мы имеем дело с политической войной, и это совершенно кристально, как бы, ясно видно и со стороны, да и внутри Израиля тоже, не всем, но значительной части населения, которая регулярно уже 2 года как продолжает выходить на акции протеста и теперь уже не только требовать освобождения заложников, но и прекращения политической войны, которая ведет нас абсолютно в никуда, если бы только в никуда, ведет нас прямой дорогой в ад.
А был ли не военный способ решения проблемы, или интервенция ввод войск в Газу был предопределен?
Смотрите, я не верю в то, что был какой-то совершенно не военный вариант решения этой проблемы. Я слышала про то, что Хамас якобы там что-то предлагал еще в первые дни войны. Мол, давайте вы откажетесь от вторжения, мы освободим всем заложников. Мне в это слабо верится. Я достаточно хорошо знаю эту организацию. Она циничная, она также достаточно хорошо знает Израиль, израильских лидеров. Поэтому я абсолютно не верю в том, что они собирались кого-то прямо сразу и безвозмездно кого-то освобождать. Более того, Хамас, к сожалению, в эпоху правления Бенимина Нетаньяху окреп. И из второсортной и маломощной террористической организации, которой он был, где-то условно до 2015-2016 года, они действительно превратили Газу в государство террора с небывалыми возможностями в подземном плане, инфраструктура туннелей. Я не думаю, что ее с чем-то вообще можно ли сравнить сегодня в мире. И оставить это все как есть, нетронутым, не представлялось никакой возможности. То есть в этом плане в Израиле как раз-таки есть консенсус, что эта война, она была необходима, и более того, она была оправдана. Более того, Сергей, мы видели, как один за другим в начале войны в Израиль приезжали лидеры западного мира один за другим. Более того, критика этой войны не звучала даже со стороны арабских партнеров Израиля, которые тоже прекрасно понимали, что с таким соседом, как окрепший Хамас, который вознамерился тут оккупировать части суверенного государства и так далее, жить, продолжать жизнь вместе с ним продолжать жить нельзя. Это так вот оно начиналось. Я думаю, что все пошло не так где-то через несколько месяцев войны, когда уже начали звучать предложения и западные, со стороны администрации Байдена, и арабские, Египет, Саудовская Аравия, другие страны, которые выступали с инициативами. И стало совершенно ясно, что Израиль в них не заинтересован. Израиль Нетаньяху, не просто Израиль. Израиль, политическое руководство Израиля, просто отвергало какие-либо планы урегулирования и какие были либо разговоры о том, что же будет в Газе на следующий день после войны, как она должна выглядеть. Каково видение вообще урегулирования этой ситуации? Но одновременно начали звучать, тут еще и поменялось американское руководство, и крайне правый фланг в Израиле получил такой ветер в спину, приветственный с идеей о трансфере, о Ривьере в Газе зазвучали, мы помним, как семьи убивались. И даже относительно умеренные лидеры в Израиле из оппозиции, такие как, например, Бенни Ганц, когда-то претендент на должность премьер-министра, теперь уже, конечно, нет, начали всерьез обдумывать эту идею как вот реалистическую, почему бы и нет, а куда мы их пошлем, а может быть в Сомали, а может быть на Луну, как будто это действительно какая-то настоящая идея, у которой есть, да, там обоснование, есть возможность ее реализовать и так далее, хотя ясно было абсолютно, что это спин, опаснейший спин, кошмарный спин, который, к сожалению, продлил нашу войну сейчас.
Да, это какие-то... Я слушал каждый раз, у меня просто волосы дыбом. Это что-то из вот этих идей сталинских депортаций народов. Вот эти вот перемещения масс людей, это из какой-то совершенно другой эпохи, и весь мир всерьез это обсуждает. Точно так же, как всерьез обсуждалась вот эта вот Ривьера в Газе, где пьют Нетаньяху с Трампом пьют коктейли алкогольные. Хорошо, тогда вот как раз говоря о той политической войне, о которой вы говорите в Израиле. То есть четко существует партия войны, которая готова довести дело до конца и уже привести к полной аннексии Газы. Да, это Нетаньяху и его консервативная коалиция и поселенцы, возможно.
Ну, это даже, я бы сказала, не обязательно партия Нетаньяху. Там есть разные люди все еще, хотя все они лоялисты, все они находятся там, где они находятся, потому что они на 100% поддерживают премьер-министра и любые его идеи. Сегодня он скажет, что нужно там без трусов ходить на улице, и они поддержат Нетаньяху эту идею как здравую и нормальную, и скажут, что они давно об этом думали, а послезавтра он это запретит, и они скажут, что это тоже верно. Но на самом деле те, кто люди, которые сегодня подталкивают Израиль вот к этому краю пропасти, которые совершенно открыто гордятся своими геноцидальными идеями и говорят о том, что ну да, что такое, если нас обвиняют в геноциде, давайте уже его сделаем, давайте уже его проведем на всякий случай. И те, кто говорит об аннексии не только Газа, но и Западного берега, и те, кто, так сказать, да, выражаясь шершавым языком плаката, топит за трансфер, то есть этническую чистку палестинцев из всех этих территорий, это, да, премьер-то у нас обвиняется в преступлениях, да, и находится сейчас в разгаре вот этого криминального разбирательства, то без нас сам подумай, каково тебе будет, может, суд твой быстрее пойдет, у тебя не будет уже таких вот оправданий, как бы, да, что там тянуть время и так далее. И поэтому, да, то есть это публика, которая в свое время другой правый министр, премьер-министр Израиля, Ицхак Шамир, и думать не мог о том, чтобы вот эти партии были частью его коалиции, или вообще, что они будут представлены в Кнессете. Бенямин Нетаньяу их буквально вылепил, как Франкенштейна, сотворил их и способствовал тому, чтобы они прошли электоральный барьер, чтобы они подобрали все крошки самых радикальных, самых непримиримых, самых фашистствующих элементов Израиля. И с помощью вот этих вот людей он создал свою коалицию. Да, он опирается на них, они давят на него. И они заинтересованы в том, чтобы возродить поселение в Газе, расширить существующее поселение на Западном берегу. И я не знаю, что означает в их устах окончательная победа, потому что они ведь не говорят, они не как бы объясняют, что, это, что, что именно это значит, что такое избавиться от последнего хамасника. То есть это всех убить, это всех сбросить в море, как бы, да, то есть обычно это все применялось по отношению к евреям до сих пор, и было, естественно, полностью неприемлемо. Но явно, что их устраивает вечная война. Да, вечная война, она создает очень подходящий фон для того, чтобы мир не говорил о других вещах, которые происходят одновременно. О всех этих правонарушениях на Западном берегу, там, сожжении там, деревень палестинских, нападении на людей там, и так далее. Да? То есть попытка согнать их с их земель, потому что все ведь заняты Газой, на все остальное времени не хватает.
А что антивоенное движение в Израиле? Все-таки Израиль остается демократическим государством, и мы видим такие, так сказать, достаточно жесткие тенденции по узурпации вот самой власти, идеи войны. Да? Мы видим большую часть израильского общества, которое протестует против войны. Ну, какие существуют инструменты?
Смотрите, инструменты на самом деле, они существуют, но мы же понимаем, что правила игры, они действуют ровно до того момента, пока все стороны верят в правила игры. То есть, если у нас есть красный и зеленый светофор, а половина водителей не верит в том, что, что останавливается на красный свет, то светофор, вот эта вся система, она не будет работать.
Для всех.
И демократическая система тоже не будет работать, если, скажем, значительная часть людей, которые находятся у власти, в нее просто не верят больше, да, то есть что какие-то должны быть сдерживающие механизмы и так далее. Но вот буквально вот сейчас состоялось очередное заседание в Высшем суду справедливости в Израиле, где несколько правозащитных организаций подали иск насчет того, что Нетаньяу отказывается собрать вот эту следственную комиссию, государственную следственную комиссию, которая изучит обстоятельства вот этой резни и причастность его правительства к тому, что произошло. Два года он так и не дал добро на действие этой комиссии. Так вот, представитель государства во время этого слушания сейчас, я просто частично слушала этот Zoom, он сказал, что государство не имеет никакого влияния на ход войны, что правительство никак не отвечает за то, что война продолжается. Война продолжается, а это как-то какой-то процесс, который с неба, видимо, там, да, там, ну, на небесах так решили, поэтому так должно быть. Это не мы, это не наше решение. Но есть же конкретные министры, которые говорят, прямо своим ртом говорят, война должна продолжаться вплоть до полной победы. Мы вам не скажем, что такое полная победа, но будем продолжать брать ваших мальчиков и посылать их на поле боя, где они вновь будут защищать одни и те же районы Газы от террористов. Террористы потом будут туда возвращаться. И все это будет идти вот так вот до бесконечности по кругу. Поэтому идут демонстрации протеста. Не такие многочисленные, как они были в начале. Люди устали, однозначно, да. Это и годы протеста, уже год с чем-то протестов до войны против юридического переворота, который
чреват... Верховным судом, да?
Да, с Верховным судом. И сейчас уже два года это демонстрации за освобождение заложников, то есть это давление на правительство Израиля, которое в первые недели войны вообще не хотело включать эту цель, освобождение заложников, в главные цели войны. Да? То есть ликвидация Хамаса там была номер один. Это очень цинично со стороны как раз того премьер-министра, который своими руками вскормил этот Хамас и в течение многих лет с радостью передавал ему долларовые вот эти вот транши из Катара, да и часть его канцелярии оттуда же кормились и так далее. Вот вдруг, значит, Хамас у нас стал страшным врагом. Ну, мы-то, некоторые из нас это знали всегда, а вот Нетаньяу обнаружил это только утром 7 октября, к сожалению великому. Так что есть демонстрации протеста. При них принимают участие не только представители левоцентристского лагеря. И все больше людей, которые когда-то принадлежали как раз-таки к правящей элите правых партий, таких партий, как Ликуд. Бывший министр юстиции Дан Меридор недавно участвовал, ну вот я тоже была на этой конференции газеты «Хаарец» в Торонто, была конференция. И там человек правых взглядов, человек, который был плоть от плоти партии Ликуд. Принц, один из принцев партии Ликуд, которого также, может, считали, что он мог, может, возглавит ее когда-нибудь, и, естественно, этого не произошло, призывал к прекращению войны, освобождению заложников и вовлечению палестинской автономии и арабских стран для того, чтобы создать в Газе альтернативную власть. Это то, о чем буквально вот на днях говорил глава генштаба Ияль Замир, который вновь повторяет элементарную прописную истину, которую ребенок знает. После войны начинается дипломатия. Естественное продолжение войны – это дипломатия, это продолжение войны другими средствами. А без вот этого продолжения ты можешь сколько угодно бомбить, ликвидировать, там, я не знаю, там, да, каждый раз зачищать. Это все будет продолжаться без конца.
Нет, ну да, я здесь не вижу какого-то действительно трезвого плана прекращения войны и дальнейшего сосуществования Израиля, еврейского государства и Палестины, и арабов. Хорошо, последний вопрос. Тогда кто и что может остановить эту войну? Есть ли какие-то вообще, может быть, с Трампом связаны какие-то, я уже не говорю об этой плане по Ривьере в Газе, но вот этот вот 21 пункт плана Трампа, насколько это может повлиять на ситуацию?
Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что такой широкомасштабный план может быть в одночасье принят кем-либо, Нетаньяху или любым другим премьер-министром. Он очень широк. Это не просто план по регулированию войны в Газе. Это план по решению Палестино-Израильского конфликта. Вы можете себе такое представить, да? То есть вот мы сейчас, машина едет со скоростью там 140 км в час, мы ее останавливаем, и вдруг она, значит, стоит на месте, да? Никто никуда не едет. Или наоборот, да? Поэтому какие-то пункты этого плана могут быть приняты, если Трамп окажет достаточное давление на Нетаньяху. Мы знаем, что арабские партнеры Израиля, Арабские Эмираты, Египет, Иордания, другие арабские страны, с которыми у нас есть Эмираты, естественно, я уже их перечислила, Саудовская Аравия, которая стоит за ними, все они, в общем-то, поддержали план Трампа не потому, что он идеальный, потому что он предлагает какой-то альтернативный выход из этого всего. Прежде всего, прекращение войны. Прекращение войны, возвращение заложников и начало какого-то процесса вокруг сектора Газа, где впервые, это беспрецедентная вещь, нужно это понимать, арабы до сих пор говорили, умывали руки, вы сами тут разбирайтесь, палестинцы, вы знаете израильтян, израильтяне, вы знаете палестинцев, вот давайте шуруйте сами. Теперь впервые они понимают, что само оно ничего не будет, оно будет так до бесконечности, и всем будет от этого только хуже, они готовы послать свои, там, не знаю, какие-то войска туда, наблюдателей, наблюдать за тем, как происходит дерадикализация, процесс, который непременно, конечно же, должен пройти, потому что почти 20 лет в Газе правила террористическая группировка. Мне кажется, понятно, почему это необходимо. Да. Всем этим не должен руководить Израиль, и не может руководить Израиль. Это, мне кажется, как бы понятно абсолютно, почему. Поэтому вовлеченность этих стран, вовлеченность того же Трампа, ну или там той администрации, которая будет после него. Все это необходимо для того, чтобы сейчас начать вот какой-то первый процесс. Я думаю, что если Трамп сделает, вот как бы, если они начнут переговариваться как бы насчет первой части, как сосредоточиться на прекращении войны, и какой-то изначальный какой-то план не может быть обязательно как бы проговаривая, а что будет там через там, 20 лет. Мы не знаем, что там будет. Да? То есть нужно готовиться к этому и разработать тщательный план не из 21 точки, а из 2021, может быть, точки, да, как бы пункта,
ну,
которые
да,
там будут.
В любом случае.
Тогда, может быть, да, мы понимаем, как сложны эти вещи. И вы видели наверняка не раз дипломатические документы, это вот такие вот трактаты. Это не 21 пункт, это совсем...
Это много, но больше. Тем не менее, да, как говорят, дорога в тысячи лье начинается с одного шага. И надо, чтобы кто-то сделал вот этот первый шаг сейчас. Не знаю, является ли этот план Трампа тем самым первым шагом или возможностью, но факт тот, что 2 года спустя после 7 октября война продолжается и конца ей пока не видно. Ксения, спасибо большое за этот рассказ. Ксения Светлова, бывший депутат от Кнессета, автор телеграм-канала «Восточный синдром», была у нас в гостях по Зуму.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, с какими итогами пришли мы к 2-летию 7 октября в Израиле. Итоги очень печальные. Один из них, в частности, в том, что Израиль все больше подвергается международной изоляции. Как с этим быть? Какой есть выход из тупика? Рассуждает Леонид Голденберг, политолог, автор телеграм-канала «Голденберг говорит».
Протесты против войны, допустим, против Газы, имеют место быть чуть ли не с октября 2023 года, и они стабильно идут, но они идут под разными лозунгами. То есть, когда люди идут на протест, там, например, против войны, это могут быть абсолютно разные люди, это разные протесты. Есть, допустим, те, кто идут с позиции того, что чертов поганая ПРТИ, чертова поганая оккупация, бла-бла-бла, и вот это все. То есть, это идут люди, очень похожие, допустим, на левый фланг пропалестинских акций в Европе, допустим, в США и в Канаде. То есть, это вот похоже на вот эту историю. Люди, они в определенном смысле такие симулякры этого всего, но с ближневосточным вот этим налетом, все вот эта история. Затем у нас есть протесты за возвращение заложников, которые очень разнообразны и объединяют очень много разных людей. Они, тема заложника была достаточно быстро политизирована в Израиле, и, ну, потому что она очень триггерная для общества, скажем так. У кого-то друзья, у кого-то родственники, у кого-то семья, у кого-то член семьи воюет, допустим, в Газе находится в данный момент времени. И символ, собственно, заложник, вот эта желтая ленточка, которую, я думаю, все знают. Люди туда идут на протест, и туда примешиваются абсолютно все. Туда примешиваются люди, которые идут туда просто потому, что они, допустим, против власти. Это те люди, которые до этого когда-то ходили на протесты против там судебной реформы или еще чего-нибудь, или те люди, которые с 2011 года ходят на протесты против любой коалиции Нетаньяху, какая бы только ни была. Это люди, которые идут на протесты, потому что тоже вот оккупация, апартеид и прочее. Другие люди идут, которые сделка любой ценой, верните заложников. И туда идут и родственники, и туда идут не родственники заложников, просто которым хочется. Но протесты достаточно сильно подсдулись, я бы так сказал. То есть по сравнению с тем, как это было, к примеру, раньше, или даже протесты против судебной реформы, количество людей, которых я там вижу, наблюдаю регулярно, очень сильно стало мало. И это можно достаточно легко замерить, если когда-то, допустим, можно было провести забастовку, ну, когда подключался, допустим, общий израильский профсоюз, и объявляли забастовку, парализовывали страну, к примеру, сейчас такое не получилось сделать уже 2 раза подряд за вот эти 2 года. То есть, как бы, общество не сказало бы, что это сильно поддерживает, я бы так сказал. Во-вторых, нужно понимать, что есть семьи заложников и семьи родственников солдат, живых, которые погибли, которые выступают с обратных позиций. И кто-то называет проправительственные позиции, хотя они не являются проправительственными. Допустим, сейчас такие вот солдаты из Газы вышли со словами о том, что не соглашайтесь на сделку по нынешним условиям, которые сейчас, допустим, у нас везде там летают различные условия сделки с Трампом и Нетаньяху, не соглашайтесь на эти условия, потому что мы воевали не за это. Нужно мочить, бить до конца. Допустим, такие тоже настроения есть. Есть два... Вот что-то, понимаешь, у нас какое израильское общество? Есть часть израильского общества, которое семьи заложников, сделка любой ценой, и часть израильского общества — это семьи заложников, которые говорят просто перекрыть любую завоз чего угодно в Газу. Гуманитарки, воды, электричество, всего, ограничить их и бить до конца. То есть есть такие, как бы, они очень разнообразны. По поводу откровенно пораженческих настроений, они, да, есть. Если люди у нас стабильно выходят какие-то израильские политики, нынешние или экс-политики, которые, скажем так, сбитые летчики, им хочется где-нибудь пропиариться, они говорят какие-то рандомные фразы. Допустим, у нас глава самой левой еврейско-израильской, скажем так, партии, Яир Галан, демократы, партия, бывшие Авада и Мерец, это такие социал-демократы, я бы так сказал. Хотя мне словосочетание социал-демократы кажется оксюмороном немножко, но это моя уже позиция. Но он, допустим, вышел там с фразы про то, что мы убиваем детей как хобби. Это глава самой большой левой партии Израиля. После этого на него налетело буквально все общество с криком вообще «Чё ты несёшь?». Ему пришлось пытаться на следующий день отыгрываться, что я не это имел в виду, я имел в виду, что Биби убивает. Ему сказали, в смысле, чувак, как Биби там бегает по Газе с автоматом? Что ты имел в виду? Что ты хотел этим сказать? И его, как я понимаю, пиар-офис пытался это все очень сильно замять. То есть, как бы, такое очень сильно осуждается, я бы так сказал, в израильском обществе. Хотя крайне левые, естественно, таким страдают, веселятся, даже пытаются иногда с пропалестинскими флагами ходить. Но я бы не сказал, что это прям... Их никто не бьет за это, на них просто смотрят, как на фриков. Я не сказал бы, что ощущается изоляционизм. Начнем с того, что индекс Тель-Авивской биржи за последние 3 года является чуть ли не самым доходным. В это же время Израиль в первую очередь это техстейт, то есть наша основная торговля это сервисы, программы какие-нибудь. Мы торгуем очень большим количеством софта. И это пока что, я бы не сказал, что проседает каким-либо образом. Поэтому изоляционизм я бы не сказал, что есть. Хотя, допустим, вот есть решение Microsoft, которое было недавно об отключении доступа к облачным хранилищам, что абсолютно, как бы, как по мне, позорно. В это же время у Израиля есть чем поиграть мускулами, потому что, во-первых, на наших сервисах очень много всего есть. И эти сервисы заменить гораздо более сложнее, чем, допустим, российскую нефть, которую заменяли в Европе, и то не до конца заменили временами, если мы говорим про газ. Во-вторых, мы обмениваемся информацией о террористических ячейках внутри Германии, Франции и Великобритании. И вопрос, если мы перестанем доставлять эту информацию до правительств и спецслужб этих стран, что начнется на этих улицах? Вопрос, мне кажется, достаточно риторический.
Это был Леонид Гальденберг, автор телеграм-канала «Гальденберг говорит». А к нам по Зуму присоединяется востоковед Руслан Сулейманов. Добрый день, Руслан.
Здравствуйте, добрый день.
Вот сейчас такой парад суверенитета Палестины, парад признаний Палестины. Это вообще имеет значение? К чему это приведет? Понятно, что западные лидеры делают это ради своего электората, но в международной ситуации это что-то меняет?
Существенно это ничего не меняет. Каких-то кардинальных изменений на земле точно не произойдет. А если произойдут, то, очевидно, не в лучшую сторону для самих палестинцев прежде всего, потому что эти новые признания приводят к еще более жесткой, еще более наступательной политике отдельных представителей правящей коалиции в Израиле, Кабмина Нетаньяху, тех, кто грезит присоединением к Израилю и сектора Газа, и западного берега реки Иордан. И в ответ, в том числе на эти признания, такие деятели, как министр финансов Бецалель Смотрич, они подчеркивают, что никакой независимости Палестины не было и не будет. Поселенческая политика будет продолжаться еще более активно. Чем больше и чем чаще вы признаете Палестину, тем быстрее мы завершим строительство поселений. Собственно, сами палестинцы тоже, нельзя сказать, что на земле как-то ощущают какие-то изменения, потому что палестинская национальная администрация в лице престарелого Махмуда Аббаса, которому в этом году исполняется 90 лет, уже давно не контролирует ситуацию на земле, там огромные экономические проблемы. Эта администрация абсолютно непопулярна среди палестинцев. Так что едва ли это на что-то влияет сейчас. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, что это чревато еще большим давлением все-таки на Израиль, возможным отстранением Израиля от каких-то спортивных, культурных мероприятий и так далее.
Ну, то есть изоляция. Ну вот с точки зрения Палестины, а вообще существует ли сейчас такой субъект? С кем договариваться? То есть, с одной стороны, мы имеем террористическое государство, джихадистское государство в Газе. С другой стороны, мы имеем failed state на западном берегу в лице уже престарелого Аббаса. И, собственно, с кем строить вот эту новую государственность? Есть ли какая-то третья сила? Есть ли какие-то где-то во втором, в третьем ряду люди, готовые при потенциально позитивном развитии ситуации взять власть?
Это большая проблема для самих палестинцев прежде всего, где существует огромный запрос на новых политиков, на новую власть, потому что никаких выборов на палестинских территориях не было с 2006 года, я имею в виду выборы в палестинский парламент. Президентские выборы вообще проводились в 2005 году, когда Аббаса избрали на 4 года, а он остается у власти уже 20 лет. И в этой ситуации, конечно, сами палестинцы уже отчаялись в своих политиках. Но это проблема и для международного сообщества. Если до 7 октября 2023 года худо-бедно проводились какие-то переговоры с участием израильского правительства, с участием палестинской национальной администрации, то после 7 октября никаких переговоров нет. Нетаньяху наотрез отказывается вести переговоры с Аббасом, который не осудил агрессию Хамас 7 октября 2023 года. Собственно, с точки зрения Израиля действительно разговаривать не с кем. Но так или иначе разговаривать нужно, потому что никуда ведь не деть миллионы палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа. Есть политики в изгнании, есть палестинские лидеры, такие как Мухаммед Даглан в Объединенных Арабских Эмиратах, которые пользуются определенной популярностью, но им нужна, конечно, международная поддержка, и многое будет зависеть от того, кого со стороны палестинцев привлечет тот же Трамп, если у него вообще есть такие планы, Организация Объединенных Наций, если она предполагает участие палестинцев в управлении той же Газой. Да, проводились какие-то межпалестинские встречи и в Москве в феврале прошлого года, и в Китае также в прошлом году подписывались какие-то декларации о создании коалиционного правительства, так называемого правительства технократов, но пока что это все остается на бумаге. Реальных политических лидеров, пользующихся тем более популярностью среди самих палестинцев, пока что не наблюдается.
Хамас по итогам этой двухлетней операции, причем не только в секторе Газа, но и везде по всему Ближнему Востоку, он как-то подорван сейчас его позиции? Вот сейчас, два года спустя, после 7 октября, как мы можем оценить позицию Хамас?
Спустя два года Хамас находится в таком положении, что он популярен так, как он не был никогда популярен. Хамас стал просто лидером и надеждой арабской улицы, мусульманской улицы. Многие рукоплещут Хамас и считают Хамас реальным борцом с Израилем, тем, кому удалось нанести очень болезненный удар Израилю, может быть, вообще за всю историю существования государства Израиль. Так что Хамас, несмотря на огромные проблемы в секторе Газа, на утрату контроля над палестинским анклавом, на потерю почти что всего руководящего состава среди мусульман в широком смысле во всем мире, Хамас пользуется огромной популярностью.
И сейчас на фоне нынешнего кризиса и катастрофы в Газе, я думаю, что подрастают новые, так сказать, скамейка запасных у Хамас только расширяется. Учитывая, что сейчас растет поколение детей даже на фоне вот этой вот двухлетней войны.
Да, я бы отмотал еще на много лет назад. Последние выборы на палестинских территориях проводились в январе 2006 года, на которых, собственно, победил Хамас. То есть с 2006 года выросло целое поколение, которое не знало никакой другой власти, кроме Хамас. И, конечно, Хамас пользуется тем, что огромное число жителей анклава теряет свои дома, теряет своих близких, и этим людям просто ничего не остается в этой жизни, кроме как брать в руки оружие и воевать с Израилем. И это, кстати, отмечал уже бывший госсекретарь США Энтони Блинкен на своей последней пресс-конференции в январе. Он сказал, что Хамас после 7 октября 2023 года удалось даже расширить свои ряды.
То есть, с этой точки зрения, такой очень болезненный вопрос, который я задаю и нашим израильским собеседникам. План 7 октября сработал. Сейчас, два года спустя, можно сказать, что как бы Хамас просчитал все и разыграно было как по нотам Хамас.
Не совсем так. Все-таки главный инициатор этой террористической вылазки Яхья Синвар рассчитывал на то, что вся так называемая ось сопротивления, вся цепочка лояльных Ирану режимов, группировок на Ближнем Востоке присоединится к Хамас, и это будет всеобщая война против Израиля, но ничего подобного не произошло. Да, были и продолжаются какие-то локальные столкновения, локальные войны, даже можно сказать, но они продолжаются несколько дней, может быть, несколько недель с участием той же Хизбаллы, с участием Ирана, с участием хуситов, но это не стало какой-то масштабной войной с созданием коалиции против Израиля. Нет, Хамас по-прежнему ведет эту войну один, самостоятельно, и тот же, скажем, уже покойный лидер Хизбаллы Хасан Насралла подчеркивал, что события 7 октября – это исключительно дело палестинцев. И вот примерно так эту войну воспринимают, собственно, все лояльные, подконтрольные Ирану группировки и движения на Ближнем Востоке. То есть, в принципе, этот план с января не сработал. Но что касается международной реакции, возвращения палестинского вопроса на стол переговоров между представителями Израиля и любыми арабскими государствами, скажем, той же Саудовской Аравии, которая собиралась подписать соглашение с Израилем в 2023 году, этого не произошло.
Да.
Теперь, конечно, любое обсуждение новой потенциальной сделки с Израилем и какой-то другой арабской страны будет включать в себя обязательно палестинский вопрос. В этом смысле, да, Хамас удалось добиться успеха.
Ну да, я просто думаю, конечно, сейчас нету большой войны на Ближнем Востоке за уничтожение государства Израиль, но тем не менее, кто бы мне сказал 2 года назад, что в мире будет такая волна антисемитизма, что будет фестиваль признания независимости государства Палестина, что Хамас будет по-прежнему не уничтожен, что заложники, так сказать, еще частично остаются в руках Хамас, это удивительно совершенно, что вот это все продолжается.
Но здесь, да. Извините, на мой взгляд, это уже не расчет Хамас, это уже просчет израильского
руководства. Расчет Израиля.
Никто же не предполагал, что эта война растянется на 2 года, да? Хамас, безусловно, продолжает цинично пользоваться заложниками, которые остаются, но Хамас предполагал, что они будут обменены на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах, что Израиль, возможно, пойдет на какие-то другие уступки, но Хамас точно не предполагал, что израильские власти будут так отчаянно и так долго вести войну на полное уничтожение Хамас.
Хорошо, сейчас, по состоянию на сегодняшний день, насколько вообще жизнеспособна идея 2 государств? Вот я представлю, что, например, что сейчас создается независимое государство на западном берегу, в Иудее и Самарии. Так это вторая Газа будет? Это будет просто огромная Газа с открытой границей в Иорданию. Она будет нафаршироваться оружием. Плюс еще там высокие высоты, будет постоянный обстрел Израиля. То есть это фактически смерть государства Израиль. Если вот сейчас, скажем, полностью принять независимость западного берега.
Действительно, эта идея абсолютно непопулярна в Израиле. В июне этого года проводился опрос, и только 20% израильтян высказались за решение этой проблемы на основе 2 государств, за признание независимости Палестины. Это самый низкий показатель за последние 20 лет. И более того, израильтяне в массе своей убеждены, что создание палестинского государства приведет к еще большему количеству угроз, к еще большему количеству терактов в отношении еврейского государства. Так что да, это, безусловно, огромный кризис всей идеи того, как разрешить уже набивший оскомину палестино-израильский конфликт, но проблема в том, что нет никакой другой альтернативы. Та альтернатива, которую предлагают члены правительства Нетаньяху, это полная оккупация и западного берега, и сектора Газа, создание Израиля от реки до моря, но как заставить сотни тысяч, миллионы палестинцев в мгновение ока стать израильтянами. Это то, что предлагает Смотрич. Он открытым текстом говорит о том, что нужно просто уничтожить палестинскую идентичность. Ну, понятно, что это невозможно. Поэтому альтернативы решению этого конфликта на основе двух государств, на основе резолюции 242 67 года альтернативы нет. Поэтому я абсолютно убежден в том, что рано или поздно все равно придется садиться за стол переговоров и договариваться о решении этого тяжелейшего конфликта все-таки на основе двух государств.
Насколько план Трампа может разрубить этот Гордиев узел?
Проблема в том, что никто до конца не понимает, в чем состоит план Трампа. Да. В начале этого года он представил амбициозный проект по созданию так называемой ближневосточной ривьеры.
Гостиницы Газа, где... в Газа-Сити, да.
Где он попивает коктейль, да, с Нетаньяху, но это шокировало весь арабский мир, мусульманский мир, и было несколько посланий Трампу с просьбами, такими аккуратными намеками на то, что надо бы как-то отказаться от этого плана, и Трамп вроде бы как отказался от идеи того, что нужно выселить, куда-то выселить 2 миллиона палестинцев, но кроме этого плана претенциозного, он ничего не предложил. Что касается недавних сообщений,
последние предложения, имею в виду,
да. Есть некий проект из 21 пункта, что Хамас должен сразу же освободить 20 израильских заложников. Пока что это, на мой взгляд, очень трудно реализуемо. Хамас будет до конца, до последнего заложника цепляться за власть, за свое присутствие в Газе. И уж точно он не согласится так просто пойти на эту сделку. То же самое касается и Нетаньяху, который понимает, что любая сделка с Хамас будет для него губительна, потому что эта идея абсолютно непопулярна среди его союзников по коалиции. Если вспомнить сделку, достигнутую в январе при посредничестве Катара главным образом, то члены коалиции Нетаньяху тут же вышли из этой коалиции и назвали сделку с Хамас капитуляцией. Очевидно, нечто подобное произойдет и сейчас. Для Нетаньяху это смерти подобно. Для него это ведь вопрос политического выживания. Когда в следующем году, в октябре, состоятся выборы, ему нужно сохранить кровь из носу эту коалицию. Поэтому сложно себе представить, каким образом удастся всех привести к общему знаменателю, договориться о том, что будет с сектором Газа, кто будет им управлять, что будет с Хамас, который все-таки не уничтожен, как будут освобождены заложники. Вот без обсуждения всех этих точечных вопросов, а их нужно обсуждать только путем переговоров, да, не прямых между Израилем и Хамас, через посредников, так как это было в Катаре, в Египте, но этого не происходит, поэтому сложно себе представить какое-то полноценное перемирие, полноценную сделку. Можно себе представить какое-то временное прекращение огня, что боевые действия прекратятся, может быть, но это точно будет мертворожденный, да, и непрочный мир.
В общем, похоже, что предложение Трампа похоже на то, что он сделал с Украиной. Тоже совершенно нереалистичные прожекты, когда каждая из двух сторон предлагается сдать свои позиции или даже просто одной стороне сдаться. И, видимо, единственным ответом и там является война, продолжение войны. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. Руслан Сулейманов, востоковед, был с нами на связи.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 2-летию 7 октября. мрачная годовщина. Это не только шок и травма, которые это событие оставило на израильском обществе. Не будем забывать о том, что еще два десятка заложников находятся в плену. Но это и продолжающиеся события. Какой есть выход из той спирали конфронтации, которая раскручивается с 7 октября 2023 года, рассуждает политолог Иван Преображенский.
Для действующего правительства Израиля, для Беньямина Нетаньяху, это скорее выгодная история, которую он будет использовать для победы на предстоящих парламентских выборах, опираясь на то, что Израиль в кольце фронтов, и всю эту риторику мы очень хорошо себе представляем. А исторически Израилю спокойнее было бы просто выждать и дальше спокойно вести свою политику, судя по заявлению Нетаньяху, сделанному вместе с Трампом, примерно так Израиль собирается поступать. Вне зависимости от того, какая позиция у крупнейших европейских и не только европейских стран, Израиль будет проводить свою собственную политику по выстраиванию некого не государства, но какого-то палестинского образования в секторе Газа, потому что проводить геноцид, в котором его обвиняют Израиль, по этическим соображениям не готов, хотя действительно, мягко говоря, неэтично ведет себя с палестинцами, и огромное количество гражданских жертв в ходе этой войны допускает. Но никто не собирается финансово помогать Израилю выстраивать это государство, тем более полицейским помогать, тем более присылать каких-то людей, которые будут учить палестинцев азам демократии, чтобы на новых демократических выборах они снова не выбрали Хамас, как они сделали в прошлый раз в секторе Газа. И значит, все это остается все равно на плечах Израиля, просто никакой альтернативы нет. Он бы, может, рад был бы это сбросить, но сбрасывать некуда. Не поддерживает Израиль, жестко осуждает Израиль, я бы так сказал, то, что называется активным общественным мнением. Медиа и политические активисты, причем левые в основном, отчасти центристские. Соответственно, правый центр и правые во многих странах Европы и Израиль скорее поддерживают. Это тоже парадоксально, что правопопулисты часто выступают против Израиля, а классические правые за Израиль. Хотя в той же Франции правопопулисты поддерживают. Израиль – единственная партия, которая всерьез его поддерживает. Это как раз Марин Ле Пен. Соответственно, вот такая происходит очень странная, часто хаотичная схема выстраивается, по которой кто-то Израиль поддерживает, кто-то нет. Но в целом социологические опросы, которые проводятся, они скорее показывают, что может быть негативное отношение к евреям, и антисемитизм действительно возрастает. При этом отношение к Израилю остается сравнительно неизменным, и где-то чуть больше его поддерживает, где-то чуть меньше его поддерживает, чем половина. Но в целом это такой раскол для европейских обществ по отношению к Израилю. Нету такого, чтобы массово все общество его осуждало, а правительство при этом, считая, что альтернативы нету, продолжало сотрудничать с Израилем. Наоборот, как раз в зависимости от того, в какую сторону идет крен, в зависимости от этого и правительство себя ведут. Скажем, немецкое правительство поддерживает скорее Израиль, и немецкое общество скорее поддерживает Израиль, чем не поддерживает. А во Франции перекос немножко в другую сторону. И, грубо говоря, 60%, может быть, чуть больше французов, судя по политическим именно предпочтениям, по тем партиям, которые выступают против Израиля, не поддерживают Израиль и осуждают. Нет, а процентов 40 поддерживают Израиль. Нет, и не осуждают. И его политику экстраполируют на свои собственные страхи в отношении мигрантов внутри Франции, в основном арабского происхождения. Соответственно, получается вот этот раскол, который не дает принять ни такого, ни сякого решения.
Это был политолог Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу программу, и к нам присоединяется по Зуму Евгений Добренко, профессор Венецианского университета. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
Вы недавно у нас на сайте «Радио Свобода» опубликовали эссе под названием «Прощай, Израиль», в котором исследуете ситуацию, в которой оказалась страна сегодня, и, собственно, европейский и мировой антисемитизм. Почему вы выбрали такой заголовок? Идет ли речь сейчас действительно о самом существовании еврейского государства?
Знаете, мне кажется, что здесь такая уместная и сама напрашивается аналогия и такое сравнение с классической травлей в школьном классе, когда травят еврея. Известная ситуация, например, вот по советской школе. И это, в общем, классическая такая травля, такой буллинг. Просто вчера как-то в этой травле участвовали, в общем, одни изгои и двоечники, а сегодня к ним присоединились и отличники. Вот. И пока что этого травимого ученика защищает большой толстый рыжий учитель с указкой. Вот. Но сам он, в общем, претенсионного возраста и вот-вот передаст дела другому, более демократичному учителю, что, в общем, не сулит Израилю ничего хорошего.
Хорошо. А к вопросу о травле. Насколько это новый феномен? Смотрите, 2 года назад, мы сейчас эфир делаем, фактически, это вторая годовщина 7 октября. После 7 октября мы не видели такой волны антисемитизма. Не является ли эта травля, как бы, Израиль своими действиями, своей двухлетней, при том, что, естественно, мы вспоминаем трагедию 7 октября, никто не собирается это забывать, но сама эта травля, не является ли она ответом на те действия Израиля, на ту войну Израиля, которая нарастала в течение этих 2 лет?
Ну, вот я как раз подробно в этой... Ну, в том, что касается, является ли это чем-то новым, то я должен сказать, что, вообще говоря, положение Израиля как изгоя намного больше соответствует, трагическая констатация, намного больше соответствует истории еврейского народа как всемирного изгоя, чем факт его приятия, принятия и восприятия как части семьи народов и международного сообщества и так далее. Понимаете, это, в общем, так было всегда, кроме последних там каких-то десятилетий. И непонятно, почему оно должно измениться. Знаете, я вот 30 лет своей жизни проработал в университетах в Америке, в Англии, и вот сейчас в Италии работаю. И могу вам сказать, я, в общем, был свидетелем того, как это все нарастало, по крайней мере, на кампусах университетских. Как это все росло, как это все, в общем, кипело.
Ну, то есть, Евгений, вы хотите сказать, что антисемитизм был и 30 лет назад на кампусе? Я учился в Колумбийском университете в то время, в 90-е. Я не припомню никаких следов антисемитизма тогда еще, в 90-е годы.
Нет, ну, понимаете, это же развивающаяся вещь. Это не происходит в один день. То есть все время протест становился все радикальнее и радикальнее, расширялся и расширялся. То есть, ну, понятно, что 10 лет назад... Еще я вам приведу пример. Еще 10 лет назад были лозунги типа «Свободная Палестина от реки до моря» были просто невозможны. Потому что если бы кто-то выступил с таким лозунгом, который, ну, просто... откровенно геноцидальный, да, потому что он отрицает право Израиля на существование, его бы просто, ну, вообще, не знаю, там, ну, это люди были совершенно маргинальные. Сегодня это мейнстрим. Сегодня это просто норма говорить это. Да что там говорить? Слушайте, если бы 10 лет назад мне кто-нибудь мог сказать, что человек, который призывает к глобализации интифады, станет мэром Нью-Йорка, я бы просто не поверил собственным ушам. Сегодня это просто почти свершившийся факт. Нет, ну, понимаете, то есть трудно видеть какие-то вещи, которые происходят на протяжении очень долгого периода. То есть мы настолько, все общество, весь Запад и так далее, сдвинулось влево, что мы просто не видим каких-то вещей. Некоторые вещи, которые еще вчера были абсолютно мейнстримными, сегодня вам скажут, что это просто фашизм.
Ну что же, Евгений, спасибо большое за этот разговор. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, от себя скажу, что 2 года прошло с 7 октября, и это не закрытый гештальт, это продолжающаяся история. Тот шок, который прошел, тот первый шок, он сейчас еще больше амплифицировался, он еще больше усилился. Еще не освобождены последние заложники, еще продолжается война, и под вопросом стоит само будущее Израиля в мире. Растет в мире волна антисемитизма. И в этом отношении мы с тревогой смотрим в будущее, вспоминаем жертв 7 октября и смотрим, как дальше будет развиваться эта ситуация, которая пока еще совсем не закрыта. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».